Книга Псалтырь, Псалом 36. Псалом достаточно большой, мы прочитаем с вами только часть его. Книга Псалтырь, Псалом 36. Псалом Давида. «Не ревнуй злодеям и не завидуй делающим беззаконие, ибо они, как трава, скоро будут подкошены, и как зеленеющий злак увянут. Уповай на Господа и делай добро, живи на земле и храни истину. Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». Предай Господу путь твой, и уповай на Него, и Он совершит, и выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Покорись Господу, и надейся на Него, не ревнуй успевающему в пути твоем, своем, человеку лукавствующему. Перестань гневаться и оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного – и не станет нечестивого, посмотришь на его место, и нет его, а кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира. Помолимся. Господь, благодарим Тебя за слово, которое Ты открываешь сегодня для нас, и мы молимся Тебе о том, чтобы Ты благословил, чтобы Ты даровал нам разуметь его. Господь, мы молимся Тебе о том, чтобы мы были внимательны к каждому слову, которое Ты сказал через псалмопевца Давида. Даруй нам мудрости, даруй нам понимание, Господь, и помоги быть внимательными. Хвала Тебе за все, наш Бог, Отец и Сын и Дух Святой. Аминь. Пожалуйста, присаживайтесь. Один пастор в таком небольшом городке, недалеко от, в принципе, достаточно далеко от Москвы, однажды подъехал к торговому центру на своем стареньком «Жигуленке». И так как около торгового центра велись строительные работы, ему пришлось чуть-чуть поодаль встать, ну, все равно достаточно близко к торговому центру. Когда он вышел из этого бизнес-центра, вдруг он увидел, что на его капоте лежал огроменный кусок бетона. Он думает стал, откуда же это, кто же так вот совершил-то это злодеяние. Оказалось, что от балкона отвалился кусок бетона и упал прямо ему на капот. Ну, делать нечего. Пошел он к хозяину этого бизнес-центра и говорит, ну, послушайте, вот ваше здание, вот отвалился кусок, прямо на мою машину испортил. И хозяин довольно жестко сказал, знаете, молодой человек, я никому никогда не платил денег и платить не собираюсь. Если хотите, подавайте суд, но это выйдет вам же дороже. Вот этот брат, он, поскольку денег у него не было, он решил все-таки подать в суд, потому что машину ремонтировать надо, на такой ездить нельзя. И вот этот бизнесмен, вместо того, чтобы отдать несколько тысяч за ремонт вот этого капота, он нанял хорошего адвоката, они наняли там каких-то лжесвидетелей. И в общем, когда вот наш брат пришел в суд, ему говорят, послушайте, да вы сами виноваты, что вот сюда поставили. Это вы же вот еще и заплатить должны за адвоката, за суд и за прочее. В общем, и там еще ему сказали, знаешь, по добру, по здорову, пока оставляй это дело, пока тебе еще лишних денег не насчитали. В общем, на самом деле мы живем с вами в не очень простой обстановке, когда в этом мире не просто есть какие-то грешники, которые нас окружают, и они достаточно моральные, достаточно такие позитивные, они нас не очень трогают. Мы живем с вами в мире, где достаточно много нехороших, злых людей, которые причиняют нам зла. Такие люди нагло обманывают, они плетут интриги, заговоры. В транспорте вы можете встретиться с вами, когда кто-нибудь вдруг почему-то начинает на вас кричать, там, качать свои права. Эти люди, они жестко подрезают на машине, когда вы едете. Они начинают вам сигналить, почему вы не уступаете им дорогу. У этих людей спецпропуска, и для них всегда широкая дорога. Эти люди считают, что обмануть – это просто пару пустяков. Если они взяли у вас займы, то вы не ожидаете, что они вам когда-то это вернут. Это люди, которые живут по принципу «кому должен, всем прощаю». А в их представлении весь мир крутится вокруг них любимых. И они заботятся только о своем чреве. Они никогда не признают своих ошибок. Наоборот, вы всегда будете виноваты. В таком мире жил Давид. И ему было действительно достаточно сложно. Вы помните, да, что Давид достаточно долго бегал от первого царя Израиля, Саула. И этот человек Давид, он пережил, что значит несправедливость. Он пережил, что значит, когда тебя нечестивый подстерегает. Конечно, Давид помнил, как его друг Ахитофел однажды предал его. Вместе с его сыном они подняли восстание. Давид знал, что значит быть вместе с главнокомандующим Иоавом, который ты не знаешь, что он сделает в следующую минуту, которому ты должен подстраиваться. Давид знал, что значит злодей рядом с тобою. И, вероятно, вы знаете то же самое. Вероятно, вы испытываете это в своей жизни. Такие же переживания испытывал псалмопевец в 72-м псалме. Когда мы читаем этот псалом, мы видим, у него те же самые мысли. Он говорит, второй стих, «А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал кому? Безумным! Безумным, видя благоденствие нечестивых!» Вот оно. Когда вы читаете книгу «Псалтырь», вы можете увидеть, что среди радостных, таких позитивных псалмов, которые здесь есть, очень много псалмов плача. Когда Давид или другие псалмопевцы, они говорят, «Господи, доколе же ты будешь терпеть этих людей? Доколе же ты не обрушишь на них справедливый суд? Господи, доколе я буду в таком положении? Доколе праведники будут в таком положении?» Асав, он говорит, «Что же делать мне?» И 17 стих, 17 и 16, «Так думал я, как бы уразуметь это, но это было трудно в глазах моих, доколе не вошел я во святилище Божие и не уразумел конца их». Когда мы читаем 36-й псалом, что-то похожее мы видим. Это псалом, в котором Давид выносит поучение, он учит нас. В этом псалме постоянно идет сравнение праведного и неправедного, пути праведного и пути нечестивого. Очень похоже с первым псалмом, не так ли? Путь нечестивых, путь праведных. И здесь Давид постоянно проводит эту параллель. Откуда же сам Давид понял, вот откуда он уразумел этот урок? По всей видимости, для Давида это был такой хороший опыт, когда Бог ему ясно показал. Вот смотри, вот что с праведниками и вот что с нечестивыми. Мы с вами могли бы вот что сказать, что это момент, когда каждый из нас может ясно понимать в присутствии Бога, что же нам делать, что же, как же нам поступать в тех обстоятельствах, когда нечестивые нас со всех сторон обложили. И знаете, Давид начинает этот псалом с первого стиха: «Не ревнуй злодеям, не завидуй делающим беззаконие». У нас всегда возникает или часто возникает, может быть, такая неправильная реакция. Это первая неправильная реакция – разозлиться на человека. Ах, понимаешь, как он смел так со мной поступить? И Давид здесь говорит, не ревнуй, не испытывай раздражение, горячность, гнев, беспокойство, жгучее желание. Что это? Не ревнуй. Вы знаете, когда я как-то ехал с одним братом, и вот какой-то такой вот не очень благочестивый человек вот его так обгоняет и нажал на тормоза. Знаете, что он сделал потом? Этот наш, мой верующий друг. Он обгоняет этого и тоже жмет по тормозам. И говорит, ну, как я его наказал? Давид здесь говорит, не ревнуй злодеям, не ревнуй беззаконникам, не испытывай эту злость, раздражение, горечь. Один мудрый брат, Джеймс Пакер, он вот что сказал. Ревность – это обида, которая возникает из завистливости и выражает себя в злобности, зависти, зловредных действиях. Она происходит из гордыни, ей присущая сумасшедшая одержимость, и если ей потакать, она разорвет в клочья даже самый сильный характер. Это же слово, оно встречается в 7 и 8 стихе. «Не ревнуй успевающему в пути своем». Восьмой стих. «Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать тебе зло». Давид понимает, что он может ясно справится с этой ситуацией, когда он стоит перед Богом, и он ясно видит, кто он и кто здесь злодеи. Что Бог будет делать с ним, с ними. И поэтому он говорит, не ревнуй злодеям. Вторая неправильная реакция, которая чаще всего появляется у нас, мы начинаем думать, хорошо, а почему они могут пользоваться этими привилегиями, а я? И он говорит, не завидуй делающим беззаконие, не завидуй. Может быть, мне тоже надо спецпропуск? А почему у них есть мигалка, а мне, как пастору церкви, еще не дали? Это что такое? Ведь я же тоже могу не платить налоги. И я не обязан думать о тех, кто рядом со мною. Я не обязан это делать. И Давид говорит, не желай для себя такой же судьбы, как у этих людей. Давид стоит перед лицом Бога, и он ясно понимает, кто он и кто Бог. Давид понимает, какая судьба для нечестивых уготована. Посмотрите, вот весь этот псалом, Давид как бы приводит нас в присутствие Божие. Посмотрите, 3 стих, уповай на Господа. 4 стих, утешайся Господом. 5 стих, предай Господу. 7 стих, покорись Господу. Дальше 9 стих, уповающий на Господа. И фактически весь псалом, то есть Давид говорит, посмотри не на свою жизнь, не на свои проблемы. Встань перед лицо Божие и посмотри на себя с точки зрения Бога. Посмотри на всю ситуацию с точки зрения Бога. Посмотри и оцени ее совершенно правильно. Друзья мои, в мире самый правильный выход или самое правильное решение – это решать проблему зла перед присутствием Бога или в присутствии Бога. Что же поможет мне и вам решить эту сложную задачу? По крайней мере, два стратегических решения, которые мы можем с вами увидеть в этом тексте. И первое, такое правильное, мудрое стратегическое решение – уповай на Бога, помня о своей ответственности перед владыкой. Если вы посмотрите со 2 стиха по начало 7 стиха, псалмопевец говорит о своем предстоянии перед Богом, о своей ответственности перед Богом. Он не говорит о нечестивых, он говорит, вот в этом положении, когда вокруг меня так много нечестивых, что мне делать? Посмотри на свою ситуацию с точки зрения Бога. Посмотри, что Он думает, что тебе нужно делать. Посмотрите, пожалуйста, начинается это вот с чего. 2 стих. Ибо, то есть он поясняет в 1 стих, почему не нужно поступать, не завидовать, не пытаться воевать с этими злодеями. И он поясняет. Уповай на Господа, делай добро. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле и храни истину. Посмотрите, Давид очень ясно говорит, верь Господу, надейся на Его силу, на Его мудрость. Для Давида Бог – это не что-то такое очень маленькое, такое ручное. Когда он приходит к Богу в каких-то таких вот, знаете, маленьких обстоятельствах. Господи, ну мне бы сегодня нужно, чтобы там со мной хорошо обошлись. Да? Давид обращается к Богу в любых обстоятельствах и в сложных в том числе. И он говорит, уповай на Господа, доверь Ему свою жизнь и, что дальше? Смотрите, и делай добро. Доверяй Богу свою жизнь и в то же самое время делай то, что Бог тебе поручает. Когда мы читаем первую книгу Царств, 23 глава, там есть такое описание. Давид оказывается в довольно сложной ситуации. Он скрывается от Саула, и вдруг он слышит о том, что напали на один город, который назывался Кииль, что филистимляне расхищают там зерно. Что делает Давид? Господи, ну так сложно, так тяжело. Нет, пожалуй, в этой ситуации самое лучшее – это забаррикадироваться, спрятаться и не высовывать даже голову. Но мы читаем о том, что нет. 7 стих. Донесли Саулу, что Давид пришел в Кииль. Саул сказал, о, наверное, он там, все, там и остался. Давид пришел туда, чтобы освободить этот город. Давид пошел и делал добро. столько, сколько он мог. Когда мы читаем наш текст, Давид говорит, уповай на Господа и делай добро. Это значит и то, и другое. И как обе руки, они нам важны. Как рельсы у трамвая или у паровоза, оба рельса нужны. И дальше смотрите, Давид говорит, уповай на Господа, делай добро, живи на земле и храни истину. Буквально оставайся там, где ты находишься. Не волнуйся, не переживай. Храни истину. Вот в этих обстоятельствах, по-другому можно было сказать, культивируй свою верность Богу. Понимай, что Бог управляет всем. К сожалению, я бы сказал, что в современном христианстве верность – это, наверное, не очень такое популярное слово. Христиане очень часто смотрят на то, как поступают окружающие, что они делают, и они пытаются, может быть, вот другим людям подражать. На самом деле, здесь Давид говорит, твоя ответственность перед Богом, независимо от того, что происходит вокруг тебя, ты будь верен Богу. И тогда слова Христа, которые он сказал в книге Откровений, «И я дам тебе венец жизни», они будут твоими словами. Будь верен, храни истину. На самом деле, вот этот текст, он достаточно такой серьезный. Давид по учению своем, он говорит, уповай. И можете ли вы сказать о самих себе, что вы доверяете Богу в тех обстоятельствах, в которых вы находитесь? Можете ли вы сказать, что моя жизнь, она в Божьих руках, и независимо ни от чего, что происходит вокруг меня, я понимаю, Бог контролирует это, и в этот же самый момент я буду делать добро тем, кто около меня. Я буду прикладывать максимум усилий, чтобы служить этим людям. Я вспоминаю всегда этот текст из послания Иакова 4:17. И он, знаете, для меня всегда таким вот просто разрушающим действует. Иаков говорит, кто разумеет делать добро и не делает, тот что? Грех ему. Грех. И я всегда думаю, Господи, вот независимо ни от чего, плохое настроение у меня или хорошее, встал я с той ноги или с другой, хорошо ко мне относятся или нет, моя ответственность от этого, она никуда не уходит. Давид здесь то же самое говорит. Уповай на Господа и делай добро. Живи на земле, не волнуйся и будь верен Богу, независимо ни от чего. Далее, в 4 стихе, Давид говорит о том, что вот в этих обстоятельствах мы можем или должны утешаться в Боге. Посмотрите, 4 стих. «Утешайся Господом, и Он исполнит желание сердца твоего». В этом смысле утешайся, это получай наслаждение от Бога. Достаточно много, и люди считают, что наша радость, она зависит от того, какую зарплату мы получили. Или в каком доме или квартире, в какой обстановке мы живем. Но Давид в окружении злых людей, он говорит, утешайся в Господе. Получая наслаждение от своих отношений с Творцом, а не от расположения окружающих людей или твоих побед. Но это то же самое. Смотрите, он говорит, пускай твоя радость, она зависит от того, какие твои отношения с Богом. Это то же самое, как если бы я сказал, мои отношения или климат в моей семье, он зависит от моих отношений с женой. Но это совершенно было бы правильно. Да? И на то, насколько я хочу вот, повлиять в этой сфере, тем больше я буду проводить времени, думать, заботиться о своей жене. То же самое и здесь. То есть вот в таком глобальном смысле Давид говорит о том, что отношения или радость там, где мы находимся, прежде всего, они зависят от отношений с Богом. Утешайся Господом. И Он исполнит желание сердца твоего или выполнит то, что ты хочешь. Когда мы говорим об этом, то мы должны понимать, желание пророка, в чем оно было? Господи, чтобы праведный восторжествовал, чтобы нечестивый, он был справедливо тобой осужден. И когда мы читаем этот псалом, так и происходит. Давид ясно говорит, посмотрите, 18 стих. «Господь знает дни непорочных, достояние их пребудет вовек». Дальше, 20 стих. «Нечестивые погибнут, враги Господни исчезнут». И Давид объясняет, он говорит, это точно, это закон. Бог исполнит это прошение, это желание. Тогда я хотел бы спросить вас. Но довольно часто вы, наверное, видели, как Бог тут же обрушивает справедливость, свой гнев на нечестивых. Вы идете, смотрите, какой-нибудь нечестивый, едет с мигалкой, может быть, и тут же молния такая, да, на него. Нет, такого не происходит. Почему? Почему так не происходит? И мы можем ясно сказать вот о чем. Когда Господь говорит в Ветхом Завете, это происходит в правлении царя. И это задача царя, монарха, установить справедливость. Мы с вами ожидаем нашего царя и Мессию, Христа Господа, который придет и установит, как царь и Мессия, справедливость на земле. Пока, к сожалению, мы живем ожиданием надежды, Господи, гряди скорее. Но настанет день, когда все будет расставлено на свои места. И я скажу вам даже больше. Настанет день, когда нам не нужно будет с вами бороться с самим собой. Если вы заглянете поглубже в свое сердце, вы увидите там столько нечестия, столько зла, что вы совершенно справедливо бы сказали, Господи, первого, кого ты должен уничтожить, это меня. Правда же? Потому что мы с вами не заслуживаем ничего. Но наступит день, когда Господь исполнит желание нашего сердца, когда с нами не будет больше нашей греховной плоти, и Бог примет нас в праведность, и мы будем вместе с Ним вечно. Более того, с 5 по 6 стих Давид говорит о том, что вот это вот решение вопроса зла перед присутствием Бога, когда мы осознаем свою ответственность, оно подводит нас к важному элементу – умению доверять Богу. Посмотрите, пожалуйста, 5 и 6 стихи. Давид говорит, «Предай Господу путь твой, уповай на Него, и Он совершит и выведет, как свет, правду твою и справедливость твою, как полдень». «Предай Господу путь твой». И это, знаете, это означает, что полностью доверить свою жизнь в распоряжение Богу. Иногда это так бывает. Знаете, водитель рулит, а рядом сидят люди, которые дают ему рекомендации, как надо ехать. Так, подожди, сверни направо. Так, посмотри слева. Внимательно знак. Остановись, пропусти. Вот если мы перенесем вот эту ситуацию, да? Когда я предаю полностью Богу свой путь, это значит, что Он сидит за рулем, и Он управляет ситуацией. Он от меня не ждет рекомендаций, что нужно сделать. А мы-то именно так часто и поступаем. Господи, ну как же ты не знаешь, у меня вот такая нужда. Я сейчас вот без квартиры. Или я работу теряю. Или вот это, или вот это. Господи, ну как же ты мог вот обо мне позабыть? Действительно, Господь как-то не знает, но Он почему-то выпустил это из своего плана. Но когда Давид говорит, и он находится в сложных обстоятельствах, или находился в сложных обстоятельствах, он говорит, предай Господу путь твой, это значит, что Бог управляет абсолютно всем. Это значит, что Он руководит всем. И ваша задача просто сказать, Бог, ты управляешь, и я не командую тебе, как тебе поступить нужно. Один мудрый человек, проповедник в 19 веке, он сказал вот что. О преданном человеке. Прежде всего, этот человек одной цели. Недостаточно сказать, что он целеустремлен, упорен, настойчив, пылок духом, не терпит компромиссов и действует от всего сердца. Его заботит лишь одно, и он видит только одно желание у него – угодить Богу. Живет ли он или умирает? Здоров он или болен? Богат он или беден? Угождает ли он людям или обижает их? Воздает ли ему честь или позор? Все это совершенно не важно. Он говорит, лишь для одного. И это лишь одно – угодить Богу, нести еще дальше Его славу. И он сгорает в пламени, все равно, что он подобен светильнику, создан, чтобы гореть. И если при этом сгорает он сам, то он всего лишь совершает то, чему предназначил его Бог. У него всего лишь одна цель. Я доверяю Богу, и Бог управляет всем. Я покоряюсь Ему, и Он держит меня в своих руках. Скажите, если бы вы сейчас предстали перед Богом, и Он спросил бы, хорошо, а вот как ты считаешь, твои пути, вот здесь предай Господу путь твой, они действительно угодны мне? Ты действительно хочешь выполнять то, что я хочу, или пытаешься мне контролировать, меня направлять? Если бы Бог сейчас задал вам этот вопрос, что бы вы ему ответили? Предать Господу путь твой – это значит сверять с Ним то, что вы делаете. Это значит спрашивать себя, Господи, что Ты желаешь в моей жизни? Но это, знаете, когда вы сидите вечером, и у вас всегда возникает вопрос, что сейчас сделать? Там, например, в Фейсбуке посидеть, либо Библию почитать, либо отдохнуть, либо позвонить кому-то, поддержать. Знаете, мы знаем правильные ответы. Да, мы знаем, как нужно правильно. Но у нас есть собственные пути. У нас есть собственные желания. Давид здесь ясно говорит. Предай, уповай на Него, и Он совершит. Бог сам будет руководить. Смотрите, 6 стих. Он выведет, как свет, правду твою, и справедливость твою, как полдень. Или праведность твоя, суд будет ясно для всех. Бог совершенно справедливо, кристально ясно для каждого покажет, кто прав и кто виноват. Помните, в первом послании к Коринфянам 4:5, апостол Павел говорит следующие слова. Посмотрите, пожалуйста. «Ибо хотя я ничего не знаю за собою, но тем не оправдываюсь, судья же мне Господь». И дальше 5 стих. «Поэтому не судите никак прежде времени, пока не придет Господь, который и осветит скрытые во мраке и обнаружит сердечные намерения. И тогда каждому будет похвала». Апостол Павел здесь говорит в контексте людей, которые давали каждому оценки. «Ты правильно поступаешь, ты неправильно, ты вот здесь, вот здесь». Павел говорит, подождите, есть Бог, да? Он выводит все на свет, Он ясно показывает. Когда ты находишься в тяжелой ситуации, когда вокруг враги, когда вокруг злодеи и беззаконники, прежде всего, стой перед очами Бога. Прежде всего, задай себе вопрос, как я поступаю? И смотрите, последнее, что вот в этом фрагменте мы видим, 6 стих, конец 6 и 7 стих. «И выведет, как свет, правду твою, справедливость твою, как полдень». И дальше 7 стих. «Покорись Господу и надейся на Него». Покорись, буквально будь безмолвным, тихим, спокойным. Или по-другому, хорошо, возьми отпуск. Вот такой виртуальный, да? Мы, когда вокруг нас враги, наша голова думает, так, что сделать? Как его наказать? Может быть, что предпринять? Стой, расслабься и доверь эту ситуацию Богу. Бог управляет всем. Смотрите, покорись Господу и надейся на Него. Здесь идея такая интересная в этом тексте. Когда человек в присутствии врагов, он все равно, что как натянутая струна. Он звенит. И вот это слово, когда «надейся на Бога», то есть, когда веревка, она скрученная, она не натянутая. То есть, будь спокойным, будь целостным, будь в таком обычном штатном режиме. И если вдруг кто-то попробует тебя, может быть, напасть, кто-то попробует, может быть, против тебя что-то делать. Бог говорит, доверь это мне. Я вспоминаю один случай. В советские времена достаточно сложно было купить машину. И вот отец Он ходил там везде и выбивал, спрашивал, чтобы нам выдали машину, как большой семье. И уже все, потом отец отчаялся, ну, просто доверил это Богу. И знаете, вот в тот момент, когда все, Бог, это твоя ситуация, пожалуйста, ты сам управляй, вдруг приходит письмо из областной администрации. Знаете, вот вам, как большой семье, мы выделяем машину. Буквально через неделю приходит письмо с работы у мамы. Знаете, как большой семье мы выделяем вам машину. То есть не было ни гроша, на тебе алтын. И совершенно верно. Почему? Притча 21.1. Сердце царя в руке чьей? Господа. Да? Как потоки вод, куда хочет, он туда и направляет. В руке Бога. Знаете, когда мы читаем этот текст, в сложных обстоятельствах у нас всегда есть искушение пытаться самим урегулировать все обстоятельства. Что говорит здесь Бог? Доверь. Доверь это мне. Второе стратегическое решение, чрезвычайно важное. Бог говорит, уповай на Бога, помни об ответственности этих грешников. Тебе не нужно решать за меня, что сделать. Я сам с ними разберусь. Посмотрите, пожалуйста, вторая половина 7 стиха. «Не ревнуй успевающему в пути своем, человеку лукавствующему, перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать зло, ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю. Еще немного, и не станет нечестиво, посмотришь на него, на его место и нет его, а кроткие наследуют землю, насладятся множеством мира, нечестивый зломоушляет против праведника, искривляющий зубами своими, а Господь посмеивается над ним». Итак, мы видим совершенно ясно, опять псалмопевец повторяет, смотрите, 7 стих, «Не ревнуй успевающим, не будь разгневан». Почему? Потому что тебе не нужно брать на себя ответственности Бога. 8 стих, «Перестань гневаться и оставь ярость, забудь о гневе и ярости, забудь». Помните Иакова 1:20, Дима проповедовал на этот текст, гнев человека что делает? Не творит правды Божией, да? Он не помогает нам видеть ситуацию ясно. И когда мы говорим об этом тексте, мы можем ясно понимать, что мы можем даже начать защищать Бога, Его святость, Его праведность, и говорить, вот как же ты так мог? Но довольно часто мы переходим на следующий шаг, и мы начинаем защищать себя. И поэтому апостол Иаков говорит, не пытайся защитить себя вот в этом моменте. Или дальше, Иаков, он говорит вот что. «Если в вашем сердце вы имеете горькую зависть, сварливость, то не хвалитесь и не лгите на истину. Это не есть мудрость, нисходящая свыше, но земная, душевная, бесовская, ибо где зависть и сварливость, там неустройство и все худое». Именно поэтому мы читаем в нашем тексте 8 стих. Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй до того, чтобы делать злое. Вы не можете праведные цели оправдывать неправедными поступками. Вы это не можете делать. А именно об этом здесь и говорит псалмопевец. Не делай зло, чтобы достичь праведных целей. Оставь это Богу, предоставь Ему, чтобы Он сам разобрался здесь. Как-то я, будучи еще студентом, ехал в автобусе. И знаете, вот один мужик вот так вот довольно в таком подпитии вот так вот встал около меня, свесился. И мне очень неудобно ехать, когда над тобой свисает чья-то голова вот прямо перед моим лицом. И я смотрю там в свободное место, я говорю, мужчина, вот место, пожалуйста, пройдите, сядьте. Он что-то промычал такое неудобно, разумительное, и так остался стоять. Ну, я говорю, ну что ж, пожалуйста, вы сами выбирайте себе, что вы хотите. Ему, по всей видимости, показались эти слова какими-то вот не очень такими лестными. И я сидел, даже не ожидал ничего. И вдруг этот мужик меня в грудь ударит. А поскольку силы были равны, неравными, вот, мне пришлось уступить ему место и просто отойти в стороночку. И вы знаете, потом я стоял в стороне, я думал, вот, что бы я ему мог сделать? А если бы тут был еще со мной вот мой друг, вот мы бы ему устроили, вот, выкинули бы его с автобуса. Апостол Иаков когда мы читали, говорили этот текст, да, гнев человеческий не творит правды Божией. То же самое здесь, псалмопевец в 36-м псалме. Перестань гневаться, оставь ярость, не ревнуй для того, чтобы делать зло. Это текст, который ясно нас ставит на место. Стой, Бог управляет всем. Бог воздает человеку. Когда мы читаем Матфея, 5 главу, 44 стих, помните, довольно сложный текст, его часто приводят как такое язвительное место для верующих людей. Христос говорит: «А я говорю вам, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих и гонящих вас». Здесь ставят точку, но здесь запятая. Почему? «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему сходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных». Бог, великий владыка, который имеет право уничтожить каждого, кто восстает против него, он не выносит свой суд. Какое же имеешь право ты выносить свой скорый суд? Бог управляет всем. Предоставь ему. Он поставит точку. И посмотрите, с 9 по 11 стихи псалмопевец ставит этих неверующих, нечестивых людей перед лицом Бога. Он говорит: эти люди, они сами будут ставить перед Богом, и они дадут ответ. Посмотрите, пожалуйста. «Ибо делающие зло истребятся, уповающие же на Господа наследуют землю». Когда мы читаем книгу Иова в 20 главе, вот там довольно красочно описано, что же произойдет с нечестивыми. С 23 по 29 стихи автор говорит: «Он пошлет на него нечестивую ярость гнева своего, одождит на него болезни в плоти» и так далее, и так далее. То же самое здесь Давид говорит: делающие зло истребятся, а те, кто ожидают, уповают на Господа, они наследуют землю. Какую землю вы, кстати, ожидаете? Может быть, Бог вам пообещал такой небольшой кусочек на берегу Средиземного моря? Ну, или что? Какую землю хотите вы получить в наследие? Когда Давид говорил, это было очень ясно понятно евреям. Наследовать землю – это значит жить в той земле, которую пообещал Бог. Это значит быть в Израиле. Это значит владеть Палестиной. И Бог не пообещал мне и вам, что у нас будет какой-то кусочек земли здесь. Но, по крайней мере, когда мы читаем с вами книгу Откровения, там говорится о земле. Там говорится о том, что верующие, они наследуют землю. Автор про послание к евреям, он говорит: «Но они стремились к лучшему, то есть к небесному, поэтому и Бог не стыдится называть себя их Богом, ибо Он приготовил им» что? Город. Город. Это то, что ожидает нас. Мы стремимся туда. Я вспоминаю про одного авторитета, был у нас в такой Самарской области, его кличка была «Бес». Но он действительно беспредельничал, просто ужасно. И считалось, что это абсолютно такая ужасная банда, которую никто и никогда не сможет остановить. Они крышевали много магазинов, фирм. И однажды он ехал, и где-то там недалеко от Самары был ремонт дороги, какая-то копейка остановилась, тут тоже сломалась. И его машине головной и машине сопровождения пришлось затормозить. И тут из-за кустов выскакивает... автоматчики расстреляли всю машину и все. То есть вот так совершенно бесславно закончилась жизнь вот этого криминального авторитета. Автор 36-го псалма, он говорит вот то же самое. «Еще немного, и не станет нечестиво. Посмотришь на место, и нет его. Ты думаешь, он где-то здесь, но его здесь нет». Автор послания к евреям, 10:37. «Еще немного, и очень немного грядущий придет и не умедлит. Он поставит точку. Он праведный суд совершит». 11 стих. «А кроткие наследуют землю и насладятся множеством мира». Друзья мои, мы живем с вами в достаточно непростое время. Проблема зла – это не проблема где-то далеко. Это эти люди, они возникают, появляются, они каким-то образом влияют на мою и на вашу жизнь. И вопрос в том, что как мы решаем этот вопрос? Два стратегических решения, которые мы видим в этом тексте. Автор, псалмопевец Давид, он говорит, первое, это было бы мудро, правильно. Уповай на Бога и помни о своей ответственности. Тогда, когда вокруг зло, уповай на Бога и помни о своей ответственности. И второе, уповай на Бога и помни об ответственности этих людей перед Богом. Позвольте, я вернусь к той истории, с которой мы начали. Этот мой брат, друг, ему, конечно, ничего не оставалось делать, как просто молиться и взывать к Богу: «Господи, помоги! Я не знаю, что делать». Этот бизнесмен мог подкупить судьи, он мог подкупить все абсолютно. И он говорит: «Господи, только ты можешь». И знаете, каково же было его удивление, когда судья выслушал адвоката, все, что адвокат представил, какие доказательства, выслушал моего друга, пастора, и он потом сказал: «Знаете, я считаю, что претензии, которые вы предъявили, совершенно обоснованы, истец должен выплатить вам положенную сумму на ремонт вашего автомобиля». И когда он потом рассказывал, он говорит, это говорит, все равно, что Бог проговорил через этого судью. Я ясно понимал, это Бог, это Он действует. Он ставит все на свои места. Я никогда бы не смог поставить этого бизнесмена на место. Я бы никогда бы не смог его припереть к стенке и сказать: ну-ка, отдавай деньги. Но это Бог сделал. Знаете, когда верующий человек, он ясно понимает свою ответственность, тогда в мире зла он не пытается решать то, что ему не подвластно, то, к чему он вообще не призван. Он понимает, это моя ответственность, и я должен здесь решать так, как Бог меня спрашивает. Это я стою перед Богом, я отвечаю перед Ним. Поэтому, друзья мои, позвольте вот на этой неделе, чтобы у нас была эта ясная цель. Я хочу уповать на Тебя, делать добро, хранить истину, утешаться Господу, исполнять желание сердца, потому что Бог исполнит желание сердца, предать Ему весь мой путь, покориться Ему. Я в руке Бога. Неважно, что бы со мной ни произошло, неважно, в какие бы тесные обстоятельства я ни попал, неважно, кто против меня, я отвечаю перед Богом. Он знает мое сердце, и Он может совершенно справедливо решить свой вопрос. Даже если что-то будет против меня, ничего. Я знаю, кто со мной. Принцип непротивления зла насилию, который, помните, Лев Толстой так вот очень широко проповедовал, он выпускает одну важную деталь, о которой бы я хотел сейчас заметить и закончить потом. Лев Толстой сказал, что самое важное – это просто морально жить. Важно просто по-доброму относиться, когда к тебе относятся по-злому. Но Лев Толстой упустил один ключевой элемент. И этот ключевой элемент называется Христом. Почему? Потому что он верил в то, что человек добр и может собственными усилиями ответить добром на зло. Но мы понимаем, что сердце человеческое, оно лукаво, оно крайне испорчено. И все, что мы желаем, это чтобы нам, вот нашему эго было хорошо. Без помощи Духа Святого вы никогда не сможете действительно ответить правильно. Если вы не стоите перед присутствием Бога, если вы не оцениваете себя с позиции Бога, даже если вы как-то миролюбиво, тихо отнесетесь к какому-то злу, который делает кто-то против вас, это произойдет только потому, что вы не хотите либо большего скандала, либо большего конфликта, ну, что угодно. Мы нуждаемся во Христе. Мы нуждаемся в Его помощи. Мы нуждаемся в Его поддержке. И поэтому вот этот призыв Давида, он должен закончиться таким образом. Живи на земле, твори добро, храни истину, взывая ко Христу. Господи, я в Твоих руках. Без Тебя я абсолютно ничего не могу. Помоги мне. Я думаю, что это может быть наша молитва, стать сегодня нашей молитвой.